Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда после воскресения Христова Святой Дух сошел на апостолов, то это было явление полноты благодати Божией. То, что, собственно говоря, было задумано Богом как спасение человека – спасение от греха и смерти. И, как говорят святые отцы, в спасении человека участвует вся Пресвятая Троица. Бог Отец, Он благоволит, промышляет об этом, а само дело спасения осуществляется Богом Сыном, схождением Бога Слова, воплощением, и во Христе человечество, поскольку оно воспринято Богом в личности самого Бога Слова, оказывается исцеленным от греха, воскрешенным для жизни вечной. И все это совершается в Духе Святом, и поскольку во Христе Бог сочетался с человеческой природой, то теперь человеком полнота благодати Святого Духа может быть действительно воспринята. И когда апостолы проповедуют о Христе воскресшем и крестят всех тех, кто уверовал их проповеди, они возлагают на каждого крещаемого руки – и через возложение рук передают полноту Духа Святого. Святой Дух, как дар, непосредственно изливается на уверовавших апостольской проповеди. Позже вот это возложение рук, как совершение таинства, заменяется именно миропомазанием. Первый в церкви епископ, для поместной церкви патриарх в поместных церквях, он освящает миро именно для того, чтобы при совершении таинства крещения совершалось таинство миропомазания. И это есть то же самое, в общем-то, по сути, дарование Святого Духа, запечатление Его как дар на каждом уверовавшем и принимающем крещение человеке. Но, конечно, действие благодати Святого Духа не сводится только к моменту миропомазания. Для верующего человека, желающего следовать за Христом, сама жизнь, цель жизни должна быть именно стяжание Святого Духа, как говорит преподобный Серафим Саровский на вопрос Мотовилова, а в чем смысл христианской жизни? В стяжании Святого Духа, в приобретении. Но нет ли здесь какого-то противоречия, потому что, с одной стороны, мы говорим, что Святой Дух запечатлевается на каждом крещенном человеке как дар, а с другой стороны говорится о том, что его нужно еще приобрести, его нужно стяжать. Противоречия здесь нет, здесь, как говорится, суть в том, что, безусловно, Дух Святой после воскресения Христова изливается как полнота благодати на всякого человека. А вот воспринять всю полноту благодати, насколько это вот воспринимается нами, это зависит именно от самого человека, от нас самих, от опыта нашей веры, от решимости жить по вере. Настоящую такую крайнюю решимость жить по заповедям евангельским являются святые, потому что они фактически ну, можно сказать так, действительно предоставили не только, ну, внешнего себя в служение Богу, но и всего внутреннего человека предоставили для того, чтобы Дух Святой действительно действовал в них, чтобы и душа, и сердце, и ум, и тело были просвещены в максимально возможной степени для человека Духом Божиим, Духом Святым. То есть в примере святых мы видим, что даже, ну, то, что можно назвать в их жизни внешним, телесность ихняя, она тоже была в такой степени освящена, что недаром в православии почитаются мощи святых. Иногда до смешного доходит в спорах о там, мумии того же Ленина. Иногда оппоненты говорят, ну как, есть же вот мощи святых у вас там в христианстве, а это типа вот тоже мощи такие революционные, безбожно-атеистические. Вот. Но это, конечно, смешно, потому что искусственная мумификация, которая применялась еще там по отношению к фараонам в древнем Египте, и вот эти новейшие образцы, так сказать, мумификации, которые начали творцы коммунистического эксперимента применять, но в сравнении с мощами святых, это, как говорится, совершенно вещи разного порядка. Никого из святых никогда никто не пытался искусственно мумифицировать. Да и вообще, как известно, в православии речь вовсе не идет о том, что мощи обязательно должны быть нетленными. Самые разные случаи есть и разная практика есть. На Афоне вообще нетление мощей считается плохим признаком. Есть и действительно в определенной степени нетленные мощи, вот, сохраняющие основные там, кожные покровы там, и так далее. Вот. Есть мощи, как вообще сохранившиеся только косточки, вот как преподобный Серафим Саровский или другие святые. Но от них, от всех мощей изливается полнота Духа Святого. Чудеса, исцеления, потому что благодать Божия, она, если действительно человек просветило, если человек оказался всецело просвещен этой благодатью, то она не отделяется, нераздельно человеку сопутствует, даже когда человек уже умер, душа его отлучилась до страшного суда, до времени всеобщего воскресения из мертвых у святых людей, то, как можно сказать, что божество при воскресении Христовом, когда он сходил в преисподние глубины земли в ад своей душою человеческой, божество в богочеловеке было неразлучно и с телом, и с душою, и смерть не могла покуситься божество победить во Христе. Поэтому Христос и воскресает. Так и те чудеса, которые изливаются от мощей святых, от останков их, это свидетельство действительно победы Бога над смертью, осуществившейся и осуществляющейся не только во Христе, но уже и в людях, верующих во Христа. И мало того, мы не случайно в христианском мире сталкиваемся со многими реликвиями, когда не только мощи святых источают благодать, а разные другие там предметы, связанные и со Христом, и со святыми, частицы древа Христова, там даже орудие самой казни, там гвозди, сохранившиеся от древа крестного. Казалось бы, это же орудие преступления против самого Бога, против Бога-человека. Но поскольку это связано со спасительной крестной жертвой, это оказывается почитаемой святыней. Да и само крестное древо, ведь существуют же акафисты, то есть моления, каноны, обращенные ко кресту, как, в общем, ну, слово употребление личное при этом присутствует, что иногда даже как-то трудно понять. Радуйся, пречестный, крест Христов. Ну, ведь радуйся же можно обратить слово только к личному существу. Но здесь, видимо, происходит такое отождествление даже вот орудия казни, ставшего живоносным, можно сказать, самим Христом Спасителем. То есть это, обращаясь ко кресту, нанося на себя крестное знамя, мы исповедуем прежде всего свою веру во Христа. Крест, он уже, если это крест Христов, он уже неотделим от Христа, от его крестной жертвы. И вот это вот удивительно, если вдуматься, что вот насколько победа над смертью, насколько вот Боговоплощение, действительно, Дева любви Божией, оно возымело такую силу даже в отношении вещей предметных, казалось бы, таких, ну вот, имеющих явную такую вот материальную, что ли, такое явное материальное выражение, ту или иную форму. Даже мы видим, что вот в истории новозаветной, в истории в житиях святых от тени апостолов исцелялись болящие. Вериги, фактически цепи апостола Петра, когда он был заключен царем там, Агриппой в темницу, и ангел его чудесным образом освободил, и эти вериги были чудесным образом сброшены, они сохранились и почитались, и почитаются верующими как святыня. Казалось бы, ну как так, это же как цепи, вериги, вот. Но тем не менее, поскольку они соприкасались с апостолом, вот так же, как крест Христов, предмет был казни, а стал животворящим, так вот, вот эти святыни явились свидетельством действительно того, что Бог, Он побеждает мир, он победил мир, лежащий во зле. Победил мир не силой внешней, не насилием над человеком, человечеством, не схождением испепеляющего огня своего божества, а полнотой своей любви, своим умолением, тем, что он в виде рабском к нам сошел, чтобы нас вновь возвести на небо, как святые отцы свидетельствуют и как апостолы свидетельствуют, потому что они, будучи учениками Христовыми, тоже, можно сказать, свой достаток, свой комфорт, свои земные жизни, ну, вменили фактически в рабское такое служение самому Господу и другим людям. То есть они ни о чем другом не помышляли, они ничего другого не искали, как только послужить проповеди о Христе воскресшем и созидании Его Церкви в мире. Благодаря чему уже спустя 2000 лет и мы можем обрести полноту спасения, полноту Духа Святого, исцеляющего нас от греха. Но здесь-то нас тоже как раз и должно заботить, что эта полнота, она никуда из церкви не исчезла. Она изливается так же, как изливалась 2000 лет назад и на апостолов, и на тех, кто уверовал в их проповеди. Но, по слову, опять же, преподобного Серафима, эту полноту Святого Духа надо взыскать, надо стяжать. То есть надо трудиться для того, чтобы она действительно в нас могла действовать, исцеляя нас от греха. Для этого мы должны учиться так стараться как-то жить, такой, ну, даже каждодневной обыденности, чтобы не только о себе думать, не только, как говорится, уважать свои какие-то интересы, стараться, чтобы другие люди служили нашим интересам, а наоборот, постараться так, вектор, что ли, вот эту направленность, выражаясь современным языком, мотивацию своей жизни поменять, чтобы она соответствовала Евангелию, то есть евангельским заповедям, а не такому эгоистическому самостному развитию, к чему любой человек, в общем-то, от утробы матери склонен, потому что все мы наследуем пораженную грехом человеческую природу. Но это может в нас перемениться, если мы этого действительно возжелаем, с Божьей помощью перемениться. Конечно, это трудно для, можно сказать, пораженного грехом человека всякого. Это вообще невозможно. Как говорит Господь, что человеком это невозможно спастись, но Богу все возможно. Но для этого действительно надо стараться Бога иметь главой угла. То есть учиться помнить о Христе, о Его заповедях, молясь, прося помощи не просто даже вот на осуществление земной жизни, чтобы в ней более-менее все как-то было, как говорится, гладко, а именно для того, чтобы в этой, в общем-то, текущей такой краткосрочной, быстро проходящей земной жизни, нашей жизни, применительно каждому из нас, начала бы осуществляться правда Божия. А правда Божия, она и заключается в том, чтобы начать обретать вот эту полноту Духа Святого, которая нам в Церкви Христовой, безусловно, дана. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.